Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. У студії працює Марія Вайтуєш, а наш сьогоднішній гость – Євген Корнієвець, який недавно пішов у відпуск по догляду за дітьом, чи, як у нас кажуть, у декрет. Привітання, Євген.
Добрий день, добрий день.
Сьогодні Євген розповіде нам, з чим він сутикнувся, змінивши своє життя. Я ж нагадую, що наш живий ефір можна слухати на офіційній сторонці Євророадіо.фм, так само глядіть наші живі стрими у соціальних сітках, це ВКонтакте, Фейсбуку, Однокласниках. Там ж покидайте свої питання. А ми починаємо з самого початку. Євген, розповіді, калі ласку, увогалі, хто ти такий, як ти жив раней і что в Оголе сдарилось? Чему ты батька у декрете?
Ну, моя жизнь ничем таким не выделялась особым. Работал менеджером по продажам. Но с самого начала я просто очень много времени уделял ребенку с самого первого дня рождения, то есть с дней рождения. Я видел, что жене тяжело, это первый ребенок, я видел, что у нее какая-то растерянность иногда в глазах, не знаю, что делать. Ну, я старался взять все в свои руки. И так я привык к ребенку, ребенок привык ко мне, потом я начал жену потихонечку отпускать, съездить домой, она сама из Бобруйска, на выходные оставался с ребенком, потом вовсе там отправлял куда-нибудь подальше отдохнуть с родителями во Львов, там на 3 дня, на 4, и понял, что я готов. Я готов сменить, тем более жена давно хотела выйти на работу. Мы посмотрели экономически, что получается немного выгоднее, потому что мне предложили работу удаленно, по договору подряда, то есть на официальном месте работы я ушел в социальный отпуск, все официально оформил, за мной осталось место, и начал работать на другом предприятии удаленно. И вот так я стал отцом в декрете.
Я читаю твою сторонку на Фейсбуку, мне она вельми мощно подобается, у тебя вельми шмат здымку, где ты с детем, где вы гуляете, где вы нечто робите там на кухне, нечто готуете, там некую ежу, все. Так, расповеди миновито слухачам, так, вось, чем занимаешься, как проходит твой ваш день, дашку зовут?
Лиза, зовут вот. Елизавета. День обычно вначале был ненормированный, я не знал, что делать, я не знал, как жить, то есть это не 3 дня оставаться там с доченькой, это уже неделями. Поначалу она мной командовала, то есть что она захочет, я там поддавался, старался, метался из угла в угол, то есть она хочет одно, потом второе, потом третье. Через месяц-два я понял, что надо как-то брать свое дело в руки. И теперь у нас распорядок выстроен, то есть мы просыпаемся, умываемся, завтракаем. Пока там доченька сидит, кушает, и я успеваю сходить там в душ, помыться, приготовить себе что-нибудь покушать. Она у меня это все отбирает, опять же, я сижу голодный. Потом у нее такое наступает время затишья, часик есть свободного времени у меня, то есть когда она меня не теребит, она там занимается и рисует, или там что-нибудь складывает, я в это время могу поработать. Затем мы выходим на улицу, площадочка, какие-нибудь дела решаем, там если папе нужно что-то отправить, документы, куда-то сходить, либо идем играть на площадку среди мамочек, деточек, где на нас смотрят косо, потому что еще не привыкли наши белорусы видеть, что отец занимается с дочерью, отец в декрете. Эта проблема везде встречается, в поликлиниках, где-нибудь в очередях, на почте. Был вот буквально на прошлой неделе случай, мы пришли на почту, я с ребенком в коляске, в очереди были одни мужчины. Я попросил, чтобы меня там проинформировали, когда пойдет наша очередь, потому что мы пошли на детский столик. И все мужчины так встали, поднялись, говорят, ну, проходите, проходите, мы вас пропустим. И в этот момент зашла женщина с ребенками, она так негодовала, потому что ну, какой-то разрыв шаблона. Обычно женщину пропускают вперед с ребенком, а тут мужчину. Она стала сзади меня и прямо дышала в затылок специально, чтобы я там быстрее. Ей это очень сильно нравилось, как так мужчину могли пропустить, а ее не пропустили. Вот, и после площадочки обед, борьба со сном, ну как, борьба уложить ребенка спать, потому что она разгулялась, это долгий процесс, это нужно терпение, силы.
А что ты робишь, вось, каб яна все ж таки уснула?
Все, перепробовал, и белый шум советовали многие включать, там звук именно такой.
Белый шум?
Ну, звук степи, как телевизор, когда ломается, вот такой. Но обычно я стараюсь ее до сна сильно загулять, забегать на площадке, мы везде лазим, чтобы она уже сама просилась домой, без сил приходила и засыпала. Это такой самый надежный способ. Если дождь на улице или что-нибудь, плохая погода, ну, приходится укачивать час-два ее с перерывами, потому что ребенок уже хитрый, уже 2 годика, она просит якобы то в туалет, то покушать на самом деле, и просто хочется дальше бегать.
А ты научился спевать колыханки?
Слава богу, 21 век, и есть куча мультиков, куча программ на мобильные телефоны с колыбельными, которые можно включать и просто колыхать.
Ты бы ты ничего такого не спеваешь.
Ну, как-то мурлыкал раньше, мурлыкал просто там или баю-бай. Я боюсь, что если бы я начал петь, доченька не уснула бы, потому что у меня совершенно нету слуха музыкального, как и голоса.
Ось, дарэчы, я нагадаю, што недавно ў сакавіку у нас выйшаў вялікі праект, гэта дэкрэтны бацька ён называўся, дзе нашыя героі, яны таксама распавядалі свае гісторыі. І вось цікава, што адзін бацька, я памятаю, ён нават нам прадэманстраваў, як ён там спявае калыханку пра умку. А інші каже, що так, нешто не пошанцувало, слуху немає, і тому так само, ну, мобільні всі гаджети, вони дозволяють на саму реч зараз, ну, нешто ось робіська було лягче. Скажи, калі ласка, а ти ось казав про реакцію менавіта людей, а ти пам'ятаєш реакцію своїх близьких, своїх свояков, своїх сябров на те, що ти вирішив стати батьком у декреті?
Ну, родители поддержали эту идею, потому что, я думаю, они видели, как ко мне относится дочь, как я отношусь к ребенку, что ну, я смогу с ней справиться там, после декрета. На работе, кстати, тоже отнеслись с пониманием, сказали, ну, хорошо, все понятно. А были близкие, да, которые смеялись, ну, для них было дико, как тебя называть теперь, мама, папа, что тебе дарить на 8 марта. Я как-то старался не обращать внимания, потому что, мне кажется, наоборот, не каждый осмелится уйти в декрет, не каждый осмелится остаться с ребенком один на один, и это нужна большая сила духа и воли, ну, сделать такой шаг. Поэтому было меньшинство, то есть поддерживали в основном женщины, у которых есть дети, которые понимают, что это сложно. И они, когда я написал первый пост в социальных сетях, что я ухожу в декрет, поддержали именно женщины. Mm. Посмеялись мужчины, но немногие. И для примера, с меня смеялся там один однокурсник очень сильно. У него 2 детей, старший сын, младшая дочь. Дочь недавно родилась, и он говорит, я с сыном занимался, менял ему подгузники и прочее, а с дочерью не могу, потому что стесняюсь. У нас органы там половые отличаются, и я стесняюсь подгузники менять. Вот он громче всех смеялся.
А что для тебя было открытием? Я удивился просто. Что для тебя было именно таким открытием, неким таким, что изменилось у себя именно? Чему ты научился, например, за эти 8 месяцы, за сколько уже ты сидишь в декрете?
Ну, уже 3-й месяц пошел, то есть недолго. Поначалу, что время как-то воспринимаешь по-другому, и очень сильно закалилась именно стрессоустойчивость. Если поначалу там, каждый каприз ребенка у меня как-то такой испытывал стресс, я не знал, что делать, ребенок же не умеет ждать, он не понимает, что от него хотят, что подожди, либо не иди, он начинает плакать, и папа тоже начинает плакать, ну, образно. То сейчас замечаю, что стрессоустойчивость такая закалилась, я уже могу относиться к капризам ребенка спокойно, что-то объяснять. Ну, не кричать я никогда не кричал, но как-то это уже спокойно. Раньше больше всего выматывало именно этот эмоциональный фон, то есть когда ребенок не слушается, капризничает, ты к вечеру просто уже валишься с ног, именно потому что стресс накопился. То сейчас уже как-то себя чувствую более раскованно, стараюсь не то чтобы не обращать внимания, но не принимать близко к сердцу.
А что изменилось у жизни твоей жонки после того, как она вышла на працу? Тебе было ей, например, трошки, ну, жахливо, мабуть, выходить на працу и вот так, ну, это незвычайная практика для Беларуси, это зрозумело, когда там человек думает, ну, мабуть, нет, мабуть, так. Вот что было у яе? То бы ты шу, что она изменилась, что она все ж таки яе вспомнилась, ее ожидание, так разумею, выйти на працу, так вот.
Ну, я думаю, она тоже не волновалась по поводу того, справлюсь я или нет, потому что она знала, что справлюсь. Понятно, было сложно выходить и страшно на работу после перерыва в 1.5 года, как-то коллективы там все у нее поменялись, было страшно в этом плане, но потом она сейчас признается, что на работе отдыхает. И я вспоминаю свою работу и думаю, что я тоже на работе отдыхал, когда она была в декрете. И как-то она старается, я всегда старался поддержать ее, я спешил с работы, потому что понимал, что она в декрете устает очень сильно, старался ее подменить, когда я приезжал, я говорю, все, иди отдыхай, я ребенка беру на себя. Сейчас мы поменялись ролями, она спешит с работы, чтобы меня подменить, чтобы я мог там отдохнуть, поработать, и она берет полностью ребенка на себя. То есть как-то мы поменялись местами, без всякого сговора, без ничего, и хорошо так вышло.
Ты отчуваешь, что в оголе белорусское громадство в оголе меняется на апошние годы? Ось по менавіта реакции твоих там знакомых, людей там, ось, например, когда ты дальше выходишь, ты сказал, что вы гуляете на пляцовце, так? Так, какая, что на вас там нек глядять не так, и так далее. А что тебе пытались и матули там, не что? Хучей за все были лишь некие размовы.
Ну, нет, наоборот, почему-то женщины не идут на контакт, мы ходим в садик, в группу для адаптации, и как-то женщины между собой, и меня не берут в свою компанию. На площадках или в поликлиниках, в поликлинике был случай, когда ребенок испугался врача, разревелся, и подошла мама с своим ребенком, и так явно, чтобы мы услышали, сказала своему сыну, типа, надеюсь, ты не будешь так же реветь, как эти. Ну, я заметил, провел такую аналогию, что женщины, которые воспитывают детей, смотрят на мужчин, которые сидят в декрете, так же, как водители мужчины смотрят на водителей женщин. То есть и те, и другие могут водить, но вот как-то они не такие полноценные. Так и женщины смотрят на меня сейчас, что я вот вроде бы могу воспитывать ребенка, но что-то я ему не додам, что-то я сделаю плохо. То есть такой папа.
Нагадаю, что с вами працуе Марыя Вайтовіч, наш сегодняшний гость, это Яўген Карнеевец, батька у декрете. Сегодня мы размовляем про життё Яўгена, про життё его семьи, как оно изменилось после того, как Яўген сышел у декрет. А, Яўген, до речи, мы с тобой первый час нашего эфира, мы с тобой размовляли в оголе, чему ты там научился, чему ты. Я памятаю, что когда я читала твою сторону на Фейсбуку, я бачила, что ты там плетеш некие косы, там робишь некие фрезуры, вот чем там занимаешься.
Ну, мне пришлось вот научиться плести косички. Дочь родилась с длинными волосами, и я никогда не плел ничего. Единственное, чему мне пришлось научиться перед декретом. Да, плету дочери косички, делаю прически, начинает нравиться. Думаю, на курсы записаться.
Выдатно. А скажи, коли ласка, что я уже умею у тебя? Ось такие питания, которые, звичайно, задаюсь на дитячих пляцовках.
Я даже не знаю, но все умеет потихонечку. То есть объем слов, которые знают к этому возрасту, к 2 лет она знает. Пытается складывать предложения, любит танцевать. Это вот ее хобби, ее можно отвлечь на полчаса танцами. Пытается рисовать. Ну, все, что дети должны уметь.
А что вы робите разом с ей?
Пытаемся тоже, как-то папа учится рисовать вместе с ней каких-то котиков. Она очень любит играть с нарисованными котиками. Лепим. Какую-то пытаемся мелкую моторику развивать рук, потому что от этого зависит и речь ребенка, все через руки. Вместе на площадках детских любим играть. Там, где особенно можно и папе полазить вместе с ребенком. Правда, папа, наверное, выматывается больше, чем ребенок под вечер. Вот так дочь везде со мной. То, что папа делает, помогает готовить, помогает там убирать. Ну, то есть мусорить, а папа убирает. Ну, вместе, вместе.
А ты любил готовить еще до декрета?
Да, я любил, занимался этим редко, но и да, я люблю готовить. Супы у меня плохо получаются, но все остальное, не знаю, жена говорит, вкусно.
Есть такое ощущение, что декрет, и он раскрывает некие такие творческие возможности человека. Вот ты ранее мог сказать про себя, что ты творческий человек, например?
Ну, я про себя так никогда не говорил, остальные говорили, что творческий, но я, у меня самооценка низкая. Да, именно творчеству. Просто декрет – это такое время, когда ты не можешь посвятить себя каким-то физическим делам. Ты не можешь там что-то мастерить, чинить или прочее, потому что тебе ребенок не даст на это время. А на творчество как раз и времени хватает. Почему сейчас такая тенденция, что любая мама, которая выходит в декрет, она начинает вести какой-то блог, заниматься маркетингом, интернет, или что-то типа того, обрабатывать фотографии, монтировать видео. Потому что на такую работу хватает времени. Начинают писать стихи многие у меня знакомые. Именно где не надо работать руками, в декрете на это очень много времени.
То бок по великому рахунку можно, например, сидеть в декрете и подпрацовывать.
Я думаю, нужно. Я думаю, не можно, а нужно это делать.
И я наткнулась на твой пост. На всякий выпадок я расповеду слухачам Еврорадио так само. Згодна з законодаўствам, усе члены сям'і могуць знаходзіцца ў дэкрэце і паралельна працаваць. Ну, далей ідуць і жарты, і праўда, мама, бабуля, дзядуля, кот, сабака, сусед, але не бацька. Бацьку грошы не патрэбны, і галоўнае, што гэта закон. Вось, што ты меў на ўвазе, што адбылося ў сям'і, што здарылася?
Ну, как я уже рассказывал в первой части, один из пунктов, почему я сменил жену в декрете, что мне предложили работу удаленно, по договору подряда. Перед тем, как взять эту работу, я консультировался с юристами, с бухгалтерами на одной работе, на второй, и все говорили, что работать в декрете можно, но за работу по договору, в те дни, когда работаешь по договору подряда, ты будешь получать 50% от декретных. Сложив все суммы, я понял, что очень выгодно, чем сидеть просто и не работать в декрете. Я согласился. Я оформил, так как у меня тоже предыстория, компания, в которой я работал официально, имеет численность меньше 15 человек, то выплаты декретные производит ФСЗ напрямую. Я оформился в ФСЗН по выплатам, что я нахожусь в декрете, сказал, что буду работать по договору подряда, сказали, проблем не видимо, главное, отправляйте нам документы, договора, где будут прописаны даты работы. На том порешили, я работал месяц, первые два месяца мне вообще не платили ничего, потому что ссылали, что не успели оформить документы.
А что ты робил?
Я пишу сценарии для передач на одном из телеканалов.
Чтобы, коли дошка спит, можно писать сценарий.
По ночам, пишу по ночам. И вот меньше месяца назад, пару недель назад, мне позвонили с ФСЗН и говорят, что в выплатах вам отказано. Меня это очень удивило, я начал там спорить, почему, ведь и супруга моя, когда была в декрете, она подрабатывала по договору, я знаю, что она получала 50%, но она работала там пару дней, а мне предложили долгосрочный такой контракт. И платили 50%, а мне отказали. ФСЗН сослались на статью 12, пункт 3. И там прописано, что отец не имеет права, именно отец не имеет права на выплаты, если он там работает по договору, ну и перечень занятий. Я с этим пунктом обратился к многим юристам, знакомым, бухгалтерам, и все сказали, что да, мол, есть такой пункт, на него никогда никто не обращал внимания, но действительно ты не имеешь права. Даже если ты отработаешь по договору один день в месяц, ты уже лишаешься выплат на целый месяц. Даже одна знакомая бухгалтер звонила в ФСЗН Минска, там вначале сказали, чепуха это все, не может такого быть, он имеет право на выплаты, как и все остальные. Потом они совместно потратили ночь на изучение этого закона, перезвонили мне, сказали, что ну да, действительно. Лишь два юриста засомневались в этом пункте, потому что там, ну, я не юрист, я не скажу, как они, но есть союз «также», слово «также», и его можно понимать как «и», либо «но», да, «но» и. И сказали, что можно оспорить. Но ФСЗН был решительным, конкретно сказали, что ничего не получится. Я начал добиваться правды, потому что ну, это дискриминация полнейшая отцов на законодательном
уровне. Ну, я згодна, первое питание, а чему? Вот ты задавал такое питание, вот усім, с кем ты размовлял, чему такое, женщинам можно, батькам нельзя?
Я спрашивал в Минтруда, Минтруда сказали, что отец имеет право работать, но размер выплат спрашивается в ФСЗН. В ФСЗН мне сказали, что мы ничего не знаем, есть закон, мы всего лишь исполняем, а пишем не мы. Я дозванивался на горячую линию ФСЗНа, но там это было как напомнило игру в горячую картошку. Меня перенаправляли с номера на номер, пока кто-то в прекрасный момент не переставал поднимать трубку. Так продолжалось несколько дней. Один специалист с горячей линии мне все-таки сказал, что как-то странный пункт, его можно трактовать двояко. Посмеялись вместе, потому что, мне кажется, закон-то он есть закон. Как можно закон трактовать двояко? Но никто не дал мне никакой конкретный ответ. Я прибег к помощи журналистов, потому что я думал, что это ну, как-то надо освещать проблему дискриминации на законодательном уровне. Тема эта заинтересовала некоторые СМИ. В итоге только после звонка журналистов в СЗН мне перезвонили и сказали, что извините, мы вам выплатим все заслуженное, ваши 50%. Я пытался узнать, согласно какому пункту выплаты, то есть пункт, по которому вы мне не собирались выплачивать, вы назвали, а когда почему тогда решили выплатить, никто ничего не назвал конкретики. Может, просто люди решили, не знаю, из своего кармана заплатить, лишь бы я отстал своими журналистами.
Чтобы не было там некой паники напевно, так, журналистов и так далее. Пустякова, а ты, мабуть, поспробовал все ж таки удокладнить ситуацию з іншого боку, каб було зрозуміло, чому треба доводити, як ось ми сьогодні так само з тобою розмовляли, доводити ситуацію далі, тому що вирішається питання одної приватної сім'ї, але ж для усього громадства воно залишається відкритим. Гэта закон, який можна трактувати, як у нас кажуть, двояко, так же, там, ці і, ці де. То можна і далі, і далі, і далі. І ось нехто там запитається, окей, там журналіст, окей, добре, ми виплатимо. Остатні будуть там сидіти і не отримлювати те, що чому б не платити? Яка різниця, ці мати, ці батька там сидіть з дітьом?
Да не стільки ці деньги були важні, які там заплатять. Просто сам факт мене дуже обидив. Мені сказали в СЗН, що працювати в декреті мають право всі родственники, всі опікуни, мать, бабушка, дедушка, но вот только по отцу есть такой пунктик, из-за чего он должен сидеть, не работать, никуда не выходить. Это как-то очень задело, потому что не помню, какое время назад там везде трещали со всех телеканалов, что отцов нужно отправлять специально в отпуск, хотя бы там на 2 месяца, на 3 месяца, и тут получается, что у нас неравные права какие-то с матерями и прочими. Угу. Это не должно такого быть, особенно в такой европейской стране.
Мне, до речи, так, на конт прикладу, я памятаю, что когда я працювала над проектом «Декретный батька», мы разговаривали с экономистом Львом Львовским, який мені казав, що у вогулі видатна ситуація, ми розважали у вогулі, як, що буде з економікою Білорусі, коли, наприклад, більш батьків, стануть виходити, менавіто батьки будуть виходити у декрет, так, нешто зміниться, так, чи, мабуть, там поміняється ставлення до жінчин на праці, тому що усі ми розуміємо, що це застається, тобто на молоду дівчину часом праця владельник, так, ён як бы глядзіць менавіта як на чалавека, які патэнцыйна можа сысці ў дэкрэт, так? Таму і невялікія заробкі могуць быць, іншыя праблемы, так? Я памятаю, што эканаміст Лев Львоўскі сказаў вось такі прыклад добры. Ён сказаў, што, на мой пункт гледжання, што выдатна, калі ў дэкрэт сыходзяць і бацька, і маці, але яны мяняюцца па чарзе. Тобок атрымоўваецца, што маці, яна не сядзіць, напрыклад, там 3 гады, яна не, тобок кваліфікацыя яе застаецца, тобок што там 1.5 гады, тобок яна застаецца майстрам, яна не паспявае нешта забыць, і у яе, у менавіта адукацыі яе як працаўніка, тобок няма прабелаў такіх, так? І у бацькі так само. І з іншого пункту гледжання і бацька, і маці, у їх є вопыт розмови з дітьом ось менавіта на такім першому етапі. Так? Ось як ти, до речі, думаєш, це ось правильно? Чи
я абсолютно согласен. Я і підмінив жену, тому що розумів, що їй потрібно не теряти знання, навики і продовжувати далі працювати. Тому що 3 роки – це дуже великий срок для декрета. Я сторонник того, що нужно уменьшать, но уменьшать нас пока не готовы. Мы хотели ребенка отдать с 2 лет в садик, даже меньше, там с 1.5 года где-то. Ребенок был полностью к этому готов, то есть он уже умеет все, что нужно было уметь для садика, но ни одни ясли сад нас не приняли, сказали либо очереди, либо вы еще слишком маленькие, либо никак. Частные садики, не государственные, готовы были взять, но у них очень большая сумма. То есть нам приходилось бы вдвоем с женой работать только на один садик, чтобы ребенок был. Я сторонник того, что нужно сокращать сроки декрета. Я не понимаю людей, которые с декрета уходят в декрет, женщины. Мне кажется, потом совсем они никому не нужны будут на работе, потому что как специалист за 6 лет любой и живет себя.
Ну, зрозуміло, так. Ну, це, напевно, справа зараз кожного. Я ж, я, ну, гожуся тут, напевно, так. Ось, а я ж усе ж таки, ми нешто переключились на іншу тему, так, ось, з гэтым ліставанням з ФСЗНом, так? Ось, що відбулося далі? Тобто, ти усе ж таки запитався ще раз?
Да, я відправив письменні запроси і в Міністерство труда, і Фонд соціальної защиты населення по поводу цього пункту, как он там появился и что он там делает, и как его понимать, потому что на практике все понимают его по-разному. Вышло так. Мое обращение зарегистрировали, но ответ еще нету, то есть я все еще жду. Надеюсь, как-то, когда придет, выложить это у себя на странице, чтобы люди понимали, что если их там обидят как-то, начнут не платить, ссылаться на этот ответ.
У нас, на жаль, засталось, дякую велике, что ты пришел до нас сегодня, у нас засталось не так шмат часу. Я бы хотела тебе наприкінці нашого ефіру попросить, каб ты параю нешта, мабуть, ось батькам, мужчинам, які, ці батькам, ці просто мужчинам, які, мабуть, думають про декрет, але ж трошки бояться. Ці вже пішли у декрет, ось чим я не можу сутикнутися, ось як їм ставиться до гэтага, мабуть. Ну, такі ось агульні батьківські паради.
Ну, я посоветовал бы, конечно, отцам идти в декрет, если есть такая возможность, не на полный, возможно, срок, но хотя бы там наполовину, потому что ребенок к вам привыкает, вы больше чувствуете ребенка, ребенок больше чувствует вас, больше вам доверяет, вы не пропускаете важных моментов в жизни ребенка, именно до 3 лет, там первое слово, первый шаг, первое что-нибудь, еще каждый день происходит что-то первое. Это дорогого стоит. И не обращать внимания на окружающих, на мнение окружающих. У меня сейчас знакомый собирается уйти в декрет, как хочет уйти в декрет, потому что на работе все достало, надоело. Но он боится, потому что а что скажут мужики у меня тут, которые со мной работают? Не нужно бояться, потому что на самом деле это мужской поступок. На этот не каждый решится, на такое. Это по-настоящему мужской.
Все шули, не треба бояться. Ось, опошнее питание. Яким было первое слово, якое сказала Лиза? И что я на первое сказала? Мама, тетата?
Мама. Мама. Ну, мы оба хотели, чтобы это была мама.
Выдатно. Нагадаю, что с вами в эфире Еврорадио сегодня была Мария Вайтович, наш сегодняшний гость. Евген Корнеевец, батько в декрете. Слухайте Еврорадио.